Мы снова столпились около попугая. У меня не было никаких особенных мыслей в голове. Если и были, то где-то в подсознании. Но я протянул руку, взял попугая, осмотрел его лапки. И сейчас же Роман спросил меня: «Есть?» «Есть», — сказал я. На черной поджатой лапке было колечко из белого металла, а на колечке было выгравировано «Фотон». И стояли цифры 190-573. Я растерянно поглядел на Романа. Наверное, у нас с ним был необычный вид, потому что Витька Корнеев сказал: «Ну, давайте-ка, рассказывайте, что вам известно». «Расскажем?» — спросил Роман. «А бред какой-то», — сказал я. «Фокусы, наверное. Какие-нибудь дубли». Роман снова внимательно осмотрел трупик. «Да нет, в том-то все и дело, это не дубль. Это самый что ни на есть оригинальный оригинал. Дай посмотреть», — сказал Корнеев. Втроем с Володей Почкиным и Эдиком они тщательнейшим образом исследовали попугая и единогласно объявили, что это не дубль, и что они не понимают, почему это нас так трогает. «Возьмем, скажем, меня», — предложил Корнеев. «Я тоже ведь не дубль». «А почему это вас не поражает?» Тогда Роман оглядел сгорающую от любопытства Стеллу, открывшую рот, Володю Почкина, издевательски улыбающегося, Витьку, и рассказал им все про то, как позавчера он нашел в электрической печи зеленое перо и бросил его в корзину для мусора. И про то, как вчера этого пера в корзине не оказалось, но зато на столе, на вот этом самом столе, объявился мертвый попугай, точная копия вот этого, и тоже не дубль. И про то, что Янус попугая узнал, пожалел и сжег в упомянутой выше электрической печи. И пепел зачем-то выбросил в форточку. Некоторое время никто ничего не говорил. Дрозд, рассказом Романа заинтересовавшийся слабо, пожимал плечами. На лице его было явственно видно, что он не понимает, из-за чего горит сыр-бор. И что, по его мнению, в этом учреждении случаются штучки и похлеще. Стеллочка тоже казалась разочарованной, но тройка магистров поняла все это очень хорошо, и на лицах их читался протест. Корнеев решительно сказал: «Врете, причем неумело». «Это все-таки не тот попугай», — сказал вежливый Эдик. «Вы, наверное, ошиблись». «Да тот», — сказал я, — «зеленый, с колечком». «Фотон?» — спросил Володя Почкин прокурорским голосом. «Фотон. Янус его фотончиком называл». «А цифры?» — спросил Володя. «И цифры». «Цифры те же?» — спросил Корнеев грозно. «По-моему, те же», — ответил я нерешительно. «А точнее», — потребовал Корнеев, — он прикрыл красной лапой попугая. «Повтори, какие тут цифры?» «19», — сказал я, «02, что ли, 63». Корнеев заглянул под ладонь. «Врешь?» — сказал он. «Ты?» — обратился он к Роману. «Не помню я», — сказал Роман спокойно. «Кажется, не 0,3, а 0,5». «Нет», — сказал я, — «все-таки 0,6. Я помню, была такая закорючка там». «Закорючка», — сказал Почкин презрительно. Холмсы, Пинкертоны, закон причинности им надоел». Корнеев засунул руки в карманы. «Это другое дело», — сказал он. «Я даже не настаиваю на том, что вы врете. Просто вы перепутали. Попугаи все зеленые, многие из них окольцованы. Эта пара была из серии «Фотон». А память у вас дырявая, как у всех стихоплетов и редакторов плохих газет». «Дырявая?» — осведомился Роман. «Как терка». «Как терка?» — повторил Роман, странно усмехаясь. «Как старая терка», — пояснил Корнеев. «Ржавая, как сеть, крупная и чистая». Тогда Роман, продолжая странно улыбаться, вытащил из нагрудного кармана записную книжку и перелистал страницы. «Итак», — сказал он, — «крупная, чистая, ржавая, посмотрим. 19.05.73», — прочитал он. Магистры рванулись к попугаю и с сухим треском стукнулись лбами. «19.05.73». Упавшим голосом прочитал на кольце Корнеев. Это было очень эффектно. Стелла немедленно завизжала от удовольствия. «Подумаешь», — сказал Дрозд, не отрываясь от заголовка, «у меня однажды совпал номер на лотерейном билете, и я побежал в сберкассу получать автомобиль, а потом оказалось...» «Почему это ты записал номер?» — сказал Корнеев, прищурившись на Романа. «Это у тебя привычка? Ты все номера записываешь? Может быть, у тебя и номер твоих часиков записан?» «Блестяще», — сказал Почкин. «Витька, ты молодец. Ты попал в самую точку. Роман, какой позор! Зачем ты отравил попугая? Как жестоко!»
«Ой, идиоты», — сказал Роман. «Да что я вам, выбегала?»
Корнеев подскочил к нему и осмотрел его уши. «Иди к дьяволу», — сказал Роман. «Саша, ты только полюбуйся на них, ребята», — сказал я укоризненно. «Да кто ж так шутит? За кого вы нас принимаете? А что остается делать?» — сказал Корнеев. «Кто-то врет. Либо вы, либо законы природы. Я верю в законы природы, все остальное меняется». Впрочем, он быстро скис, сел в сторонке и стал думать. Саня Дрозд спокойно рисовал заголовок, стоял и глядел на всех по очереди испуганными глазками. Володя Почкин быстро писал и зачеркивал какие-то формулы. Первым заговорил Эдик. «Если даже никакие законы не нарушаются, — рассудительно сказал он, — все равно остается странным неожиданное появление большого количества попугаев в одной и той же комнате и подозрительная смертность среди них. Но я не очень удивлен, потому что не забываю, что имею дело с Янусом Полуэктовичем. Вам не кажется, что Янус Полуэктович сам по себе прелюбопытнейшая личность?»
«Кажется, — сказал я.
— И мне тоже кажется, — сказал Эдик. — Чем он, собственно, занимается, Роман?»
«Ну, смотря какой Янус. У Янус занимается связью с параллельными пространствами»,
— сказал Эдик. «Это нам вряд ли поможет». «К сожалению», — сказал Роман, — «я вот тоже все время думаю, как связать попугаев с Янусом. И ничего не могу придумать».
«Но ведь он странный человек», — спросил Эдик.
«Да, несомненно.
Начать с того, что их двое, и он один. Мы к тому уже так привыкли, что не думаем об этом».
«Вот об этом я и хотел сказать. Мы редко говорим о Янусе. Мы слишком его уважаем. А ведь наверняка каждый из нас замечал за ним хоть какую-нибудь странность».
«Странность номер один», — сказал я. «Любовь к умирающим попугаям».
«Пусть так», — сказал Эдик. «Еще».
«Ой, сплетники», — сказал Дрозд с достоинством. «Вот я у него однажды просил в долг».
«Да», — сказал Эдик. «И он мне дал», — сказал Дрозд. «А я забыл, сколько он мне дал, и теперь не знаю, что мне делать». Он замолчал. Эдик некоторое время ждал продолжения, потом сказал: «Известно ли вам, например, что каждый раз, когда мне приходилось работать с ним по ночам, ровно в полночь он куда-то уходил и через 5 минут возвращался, и каждый раз у меня создавалось впечатление, что он так или иначе старается узнать у меня, чем мы тут с ним занимались до его ухода?»
«Истинно так», — сказал Роман. «Это знаю отлично. Я уже давно заметил, что именно полночь у него начисто отшибает память. И он об этом своем дефекте прекрасно осведомлен. Он несколько раз извинялся и говорил, что это у него рефлекторное, связанное с последствиями сильной контузии».
«Память у него никуда не годится», — сказал Володя Почкин. Он смял листок с вычислениями и швырнул под стол. «Он все время пристает, виделся ты с ним вчера или не виделся. И о чем беседовал, если виделся, — добавил я».
«Память, память», — пробормотал Корнеев нетерпеливо. «Но при чем тут память? Мало ли у кого какая плохая память. Не в этом дело.
Что там у него с параллельными пространствами?» «Сначала надо собрать факты», — сказал Эдик.
«Попугаи, попугаи, попугаи», — продолжал Витька.
«Неужели это все-таки дубли?»
«Нет», — сказал Почкин. «Я просчитал. Это по всем категориям не дубль».
«Каждую полночь, — сказал Роман, — он идет вот в эту свою лабораторию и буквально на несколько минут запирается там. Один раз он бежал туда так поспешно, что не успел закрыть дверь».
«И что? — спросила Стелла замирающим голосом.
— Ничего.
Сел в кресло, посидел немножко, вернулся обратно и сразу спросил, не беседовал ли я с ним о чем-нибудь важном.
— И я пошел, — сказал Корнеев, поднимаясь.
«И я», — сказал Эдик.
«У меня сейчас семинар».
«И я», — сказал Володя Почкин.
«Нет», — сказал Роман.
«Ты сиди и печатай. Напечатай. Все, я назначаю тебя главным. Ты, Стеллочка, возьми Сашу и пиши стихи. А вот я пойду, вернусь вечером. И чтобы газета была готова». Они ушли. А мы остались делать газету. Сначала мы пытались что-нибудь придумать, но быстро утомились и поняли, что не можем. Тогда мы написали небольшую поэму об умирающем попугае. Когда Роман вернулся, газета была готова. Дрозд лежал на столе и поглощал бутерброды, а Почкин объяснял нам со Стеллой, почему происшествие с попугаем совершенно невозможно.
«Молодцы», — сказал Роман, — «отличная газета. Какой заголовок! Какое бездонное звездное небо!
И как мало опечаток. А где попугай? Попугай лежал в чашке Петри, в той самой чашке и на том самом месте, где мы с Романом видели его вчера. У меня даже дух захватило. Кто его сюда положил? Осведомился Роман. Я, сказал Дрозд. А что? Нет, ничего, сказал Роман. Пусть лежит. Правда, Саша? Я кивнул. Посмотрим, что с ним будет завтра, сказал Роман.